Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Итоги года. В этой программе мы поговорим о главных событиях и тенденциях 2006 года и попробуем дать прогноз на год 2007. В московской студии «Радио Свобода» основатель и почетный президент фонда «Гласность» Сергей Григорьянц, лидер молодежного левого фронта Илья Пономарев и политолог Владимир Прибыловский. По телефону из Парижа журналист Наталья Геворкян. Приветствую всех гостей и начну разговор с данных, проведенных в конце декабря в России, социологических опросов. Респондентам опроса «Лев Вада-центра» предложено для оценки в общей сложности 34 события уходящего года, и вот какие из них были отмечены. Послушаем научного сотрудника Левада-центра Алексея Левинсона.
Номер один солидарностью в объеме 30% всех опрошенных отметили предложение о введении пособий материнского капитала 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка. На втором месте катастрофа самолетов в Иркутске и Сочи. Люди не забыли эти события. На третье место выходит событие, которое в нашей прессе в последнее время почти не упоминается. Это дело Андрея Сычева, ставшего калекой из-за издевательств старослужащих. Почти столько же, чуть-чуть меньше, отметили газовую войну между Россией и Украиной. Это четвертое место. Пятое место – зимние Олимпийские игры в Турине. 22% сказали, что 2006 год был труднее, чем предыдущий, но 24, то есть больше, сказали, что он был легче, чем предыдущий. Это очень важно. Это такой показатель для России в целом. Если мы говорим о том, вот удачный или неудачный был в целом для вас лично, 49% россиян сказали, что год был удачным, и 29% неудачным. Это, вообще говоря, очень такой бодрый вид имеет наша общественность.
Другие данные у ВЦИОМа, я их приведу чуть позже, а сейчас только процитирую главу этой социологической службы Валерия Федорова, который назвал 2006 год годом потребительской лихорадки. Уходящий год запомнился в первую очередь ростом доходов россиян, причем уровень благосостояния повысился у всех без исключения групп населения. Значительно сократилась доля россиян, находящихся за чертой бедности. От грядущего 2007 года стоит ждать дальнейшего экономического роста и стабильности, полагает Валерий Федоров. Любопытно, что в прошлом году главным событием большинство называло монетизацию льгот. Естественно, эта реформа воспринималась со знаком минус. Сейчас выделяется материнский капитал, реформа, которая, правда, еще не началась и пока привела только к росту числа абортов, но, тем не менее, общество считает ее важнейшим событием года, и большинство говорит о том, что качество жизни улучшилось и смотрит на происходящее в стране с оптимизмом, причем число оптимистов растет. По опросу ВЦИОМ 53% считают, что год был удачным для России в целом. В 2005 году этот показатель был 45%, в 2004 – 27%. Об экономических успехах года говорил в четверг и Владимир Путин. Илья Пономарев, поскольку вы, наверное, из всех нас ближе к экономической сфере, а КПРФ всегда пристально наблюдает за социальной политикой власти, попрошу вас прокомментировать результаты опроса и оценить настроение и ожидания российского общества.
К сожалению, люди смотрят на достаточно такие поверхностные вещи. Конечно, они касаются всех и каждого. Вот непосредственно то, что есть сейчас в кармане, именно это больше всего и влияет на настроение людей, но в то же самое время, даже если смотреть по чисто экономическим вещам, было два очень стратегических процесса, которые происходили в этом году и которые люди отмечают достаточно редко, потому что не прочувствовали еще это в полном объеме. Во-первых, это завершение переговоров о вступлении России в ВТО. Я считаю, что это одно из самых долгосрочных решений, которое принято нынешней властью. Не зря это была одна из первых инициатив Владимира Путина еще в 2000 году, когда он стал президентом. И для него было это принципиально важно довести эти переговоры до конца, до того момента, как закончится его пребывание у власти. Он это сделал и сделал ценой колоссальных уступок со стороны России, которые будут нам аукаться еще очень долго. Второй момент, который также отмечают скорее только те люди, которых это непосредственно касается, это мыльный пузырь на рынке недвижимости, который сейчас наблюдается в Москве и на самом деле во многих других городах. Почему я так говорю о том, что это очень важно? Потому что сейчас он дает возможность разнообразным чиновникам очень радужно рапортовать о росте ипотечных кредитов, хотя растет их объем, но не растет их количество практически. Но строительная отрасль – это та отрасль, которая касается практически всех других отраслей экономики. Когда рынок насытится и начнется взрывообразный спад этого рынка, это, безусловно, произойдет, и произойдет уже, скорее всего, не через такое продолжительное количество времени, то это коснется действительно всех. Это будет и банковский сектор на этом упадет, и многие другие отрасли экономики. Это то, что нас будет непосредственно ждать в следующем году.
То есть вы считаете, что этот спад начнется уже в самое ближайшее время?
Ну, мы видим, что уже два месяца, например, московская недвижимость пребывает в состоянии стагнации, и московское правительство делает разнообразные шаги для того, чтобы этот рынок подхлестнуть и не допустить как раз того, чтобы пузырь непосредственно лопнул. То есть ситуация такого вот очень неустойчивого равновесия. Но предела дальнейшего роста уже нет. В Москве минимальная цена за квадратный метр составляет 4000 долларов, при которых покупка этого жилья с потребительскими целями, то есть для того, чтобы в этом жилье реально жить, не имеет уже никакого смысла. Поэтому этот рынок может только начать падать. А это совершенно огромный строительный комплекс.
Итак, два события 2006 года от Ильи Пономарева: вступление России в ВТО и ситуация на рынке недвижимости, прежде всего в столице. Вопрос о главном событии 2006 года мы задавали посетителям на сайте Радио Свобода. И тут совершенно другие данные. На первом месте с большим отрывом убийство Анны Политковской, 62%. И если бы я голосовал, то тоже бы сделал такой выбор, только, наверное, добавил бы и убийство Александра Литвиненко. Сергей Иванович Григорьянц, мне кажется, что вы, как человек, который еще с начала 90-х годов предупреждал об опасности, исходящей от нереформированных спецслужб, ну и просто знавший и Анну, и Александра Литвиненко, тоже согласитесь, что главным потрясением года были эти два преступления, и в российской истории 2006 год останется именно благодаря этим ужасным событиям.
Да, я думаю, что эти события, они являются не просто трагедией, они на самом деле резко изменили и положение России в мире, и отношение к России. На самом деле мы вернулись опять к времени вторжения в Афганистан. Мы вернулись к времени, когда в мире нет иллюзий относительно России и того, что в ней делается. И мы вернулись к ситуации, даже не вернулись, а на самом деле, может быть, она впервые за послевоенное время, когда у России, благодаря усилиям кремлевского руководства, вообще не осталось никаких друзей в мире. Россия опять оказывается в изоляции, Россия опять оказывается противопоставлена всему окружающему миру. И я думаю, что иллюзии московского руководства по поводу запасов нефти, запасов газа, что все это заставит и иначе относиться к нам мир и вывезет Россию каким-то образом, в общем, скорее иллюзорные. Мы знаем, чем это кончилось. Это просто кончилось, как вы знаете, падением цены на нефть и крахом Советского Союза. Больше того, я очень боюсь, что само по себе такое противопоставление России в мире еще больше изменит положение внутри страны, потому что на самом деле ускоренная милитаризация страны, полное пренебрежение к остаткам демократических свобод приведет не просто к изоляции, а приведет уже, очень может быть, к любимому сталинскому принципу, подсказанному академиком Минцем в свое время, о том, что решением всех проблем внутри страны является понижение жизненного уровня, и что это главный источник финансирования всех национальных проектов, наиболее амбициозных с точки зрения руководства. Так что, к сожалению, то, что не началось, конечно, с убийства Ани и Литвиненко, но знаком чего стали эти убийства, боюсь, что очень зловещий и много нехорошего обещающий признак.
В подтверждение того, о чем вы только что сказали, Сергей Иванович, я приведу данные только что опубликованного опроса, проведенного Международным институтом Харрис. Опрос проводился среди граждан Европейского Союза и Соединенных Штатов, и Владимир Путин оказался в тройке самых непопулярных в мире лидеров. Наталья Геворкян, добрый день. Что было важным в этом году для вас?
Я только хочу вам сказать, что в вопросе Харриса также самым непопулярным оказался Буш.
Буш и Ахмадинеджад.
И Ахмадинеджад, да. И Путин местами, кстати, опережает по непопулярности в Европе, что меня, ну, в общем, даже не очень удивило, наверное, потому что Европа так устроена, опережает Ахмадинеджада. Но для меня что оказалось самым важным? Вы знаете, в экономике мне показалось, что очень важна история с Сахалином-2. Нарушением договоренностей, как бы по которым начинался этот проект, и с практически экспроприацией части проекта «Газпромом», мне кажется, что это очень важно, потому что это явилось таким странным доказательством, еще одним, но там еще была история со Штокмановским месторождением, которое тоже любопытно, еще одним доказательством, что история с Ходорковским, она не исключительно, как это казалось главным образом, не только российским, но главным образом западным экспертам, что это не может коснуться никаких других компаний. Но, собственно, вот методика та же самая и по отношению к западным компаниям, которые зашли на этот рынок довольно давно и подписали договоры, начинали работать. Эта история, мне кажется, очень показательная, такой тревожный очень сигнал. Это просто в добавление к тому, что было сказано. А в политической сфере... Да, мне кажется, что эти последние убийства резко отрицательно сказались на образе страны, что меня волнует гораздо больше, чем образ руководства страны. Потому что странным образом как-то всегда распространяется все целиком на страну, к сожалению. И степень недоверия в отношении к России растет. И такое брезгливое появилось отношение, что очень неприятно. Знаете, вообще, я в последний раз вот такое вот ощущала много лет назад, когда я доставала советский паспорт там в Праге, да, и смотрели таким, ну, то есть понятно, как чехи реагируют, например, в 78-м году, когда им показывали советский паспорт, то есть через 10 лет после ввода войск. Мне кажется, что это одно из самых печальных событий. И я читала еще один опрос в ЦИОМа, где на первое место по значимости поставили историю с рядовым Сычевым. Мне кажется, что это совершенно оправданно, потому что если вы вспомните, какое количество было случаев с покалеченными, убитыми детьми в армии, мне кажется, что это такое очень... Наряду с ростом национализма, с кандапугой, с убийствами людей другой национальности в России, мне кажется, что это такой признак роста агрессивности и очень отрицательных тенденций. Вот на следующее место я бы поставила как раз такой вот, вот эту вот как бы пробу сил в кандапуге и все эти русские марши. Мне очень не нравится, и я пристально слежу за движением «Наши», которое творит абсолютное безобразие, безусловно, с, например, вся история с английским послом и преследование его. Это как бы частный случай, но за этим стоит некоторая система, потому что «Наши» ничего не делают без отмашки из Кремля. Вот это рост агрессии внутри общества в России мне представляется очень страшной тенденцией, и она ярко проявилась в этом году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главные события и тенденции 2006 года мы обсуждаем с почетным президентом фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем, лидером «Левого фронта» Ильей Пономаревым, политологом Владимиром Прибыловским и журналистом Натальей Геворкян. Владимир Прибыловский, мы встречались с вами год назад, когда обсуждали итоги 2005 года, и тогда самой горячей темой была напряженность в отношениях с Украиной из-за цен на газ. Сейчас повторяется такая же история с Белоруссией. На вопрос, какие общероссийские события 2006 года в наибольшей степени привлекли ваше внимание, респонденты ВЦИОМ указали отношения России и Грузии. Вы тоже поставили бы этот кризис на первое место?
Ни в каком отношении. Я несколько удивлен тем, что в опросе Левада-центра не прозвучала такая вещь, а именно алкогольный кризис, в первую очередь перебои с водкой летом. Я думаю, что этого вопроса просто не было в опроснике, а так бы он бы вышел как минимум в первую пятерку, мне кажется. Потому что я вот отделю то, что важно для, скажем так, большинства населения, то, что важно для меня лично, и то, что мне кажется наиболее важно для страны. Вот наиболее важно для страны, мне кажется, это кандапога. и, может быть, тоже где-то там в первую тройку, в пятерку входит первая проведенная сверху в России этническая чистка от грузин. Вот не с Грузией отношения, они, ну, там, так сказать, мелкие шовинисты. У нас здесь в Кремле свои решают проблемы, это все так. Не слишком на самом деле важно. Войны не было и не будет между Россией и Грузией. А вот гораздо важнее этническая чистка, проведенная Путиным, человеком, который вообще-то раньше этнической ксенофобией не отличался. Я думаю, что он в душе по-прежнему не является этническим ксенофобом. Но он показал, что он способен на этой вредной популистской ноте играть, от чего он раньше, в общем-то, воздерживался. А беспорядки в Кандапоге, где сошелся целый ряд причин, но, в общем-то, это наиболее яркое проявление ксенофобии, так сказать, народной, низовой. Она вылилась фактически в погром. Могло произойти еще хуже, я думаю, что еще хуже просто будет. А этническая чистка, проведенная сверху, она была проведена вот в сентябре, в октябре, от грузин конкретно. Президентам были сказаны слова там о защите коренных национальностей, что у нас исполнители поняли совершенно четко, что нужно мочить грузин. При этом, вообще-то, президент мог бы и поправить, сказать, что он вообще-то не это имел в виду. Но он не захотел поправить, и это фактически до сегодняшнего дня продолжается. Хотя, как всякая кампания, она, так, волна немножко спала. То есть это вот два события в сфере влияния межнациональных отношений на политику и влияния политики на межнациональные отношения. Правительство, ну, у нас правительства на самом деле нет, это слуги президента. То есть Кремль ведет себя как слон в посудной лавке. А реальных опасностей всего этого он не замечает. Они там борются с Касьяновым, борются с Каспаровым. А вот то, что произошло в Кандапоге, это то, что может свести вообще всех, в том числе их. Они этого как-то не замечают.
Давайте обсудим это. Сергей Иванович, вы согласны?
Я очень боюсь, происходит не только на уровне таких официальных указаний, а боюсь, что и на гораздо более глубинном уровне. Для меня в сфере национальных отношений самым неприятным было убийство при аресте руководителя молодежной такой профашистской организации в Петербурге. Более-менее было очевидно, что при том, что всех остальных его приятелей освободили, что его убили для того, чтобы он не сказал каких-то достаточно важных и кого-то дискредитирующих вещей. И вот тут вот возникает вопрос, кого дискредитирующих? Начальника отделения милиции, который осуществлял этот арест, работал с этим молодым человеком, или кого-то существенно более высокого, то ни при какой погоде не хотел обнаруживать свое присутствие на этом поле. А поскольку нам предстоят выборы практически всей власти в России, выборы, связанные не только с властью, но и с гигантским количеством накопленных денег, то, что самые разные силы захотят и смогут, совершенно не боясь никаких последствий, поскольку на страну и на положение в ней более-менее наплевать, а использовать вот эту карту как козырную, из которой можно сделать любые выводы. Можно, там, скажем, ввести военное положение, естественно, для наведения порядка. Можно обвинять своих противников и не противников. То есть можно, там большая свобода выбора и большой опыт в этих играх. А именно у тех структур, которые находятся у власти в России. И вот тут вот я очень боюсь, что все это может и впрямь привести к самым катастрофическим результатам, но отнюдь не потому, что люди, которые находятся у власти, об этом не заботятся.
О выборах мы поговорим во второй части нашей программы. А сейчас я спрошу Илью Пономарева, что вы думаете, Илья, об использовании националистической карты в политической жизни в этом году?
Да вот я как раз и думаю, что этот год был с этой точки зрения очень таким обнадеживающим. Он начался вот всевозможными этими националистическими выступлениями. И если бы вот мы подобный разговор бы проводили где-нибудь там в апреле-мае месяце, я бы поставил проблему национализма номером один абсолютно, с таким с большим очень отрывом от всего остального. И в мае мы даже участвовали, наш левый фронт участвовал в стычках с националистами, там было на первомайской демонстрации КПРФ, на которую пришли нацисты из движения против нелегальной иммиграции. И действительно, вот мы для себя ставили эту проблему едва ли как не основную. После русского марша властью было совершенно наглядно продемонстрировано о том, что нету в стране никаких националистических лидеров или патриотических лидеров, которые бы ей полностью 100% не контролировались. Не буду говорить, там они находятся впрямую на содержании или они умело манипулируются, но даже такой там пламенный оппозиционер, как Александр Андреевич Проханов, то есть и тот перешел на сторону действующего президента и говорит все время про его третий срок, про Пятую империю и так далее. То есть власть показала, что очень легко поставить вот этот вот ложный выбор между государственными некими мифическими интересами и интересами отдельного гражданина. И все эти патриоты всегда выберут в этой ситуации государство и всегда будут работать на тех, кто находится у власти. В этом смысле никакой этой угрозы на данный момент не существует. На мой взгляд, основная угроза исходит от того, о чем вот мы начали говорить, от этих вот самых вот убийств, потому что убийства загоняют прежде всего персонально первое лицо, персонально президента в угол, из которого он выйти не может, потому что если до этого момента у него была некоторая такая вот иллюзия, что вот закончится его срок, он вот уедет там на Запад, его изберут каким-нибудь там руководителем Олимпийского комитета или там, может быть, будущим там генеральным секретарем ООН, ведь подходит там очередь Европы, там следующая как раз, то сейчас понятно, что он будет абсолютно такой неприемлемой фигурой для всех, что с ним никто не будет общаться после окончания его срока, если просто не инициируют судебный процесс.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Итоги года». Наши гости – почетный президент фонда «Гласность» Сергей Григорянц, лидер Левого фронта Илья Пономарев, политолог Владимир Прибыловский и журналист Наталья Геворкян. Мы продолжим разговор после рекламы и сводки новостей.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Западные арабские телеканалы продемонстрировали фрагменты видеозаписи, на которой показано тело Саддама Хусейна, казненного на рассвете в Багдаде. Бывший диктатор Ирака был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. Приведение в исполнение смертного приговора Хусейну приветствовали США, Израиль, Иран, Великобритания и Австралия. Папа Римский, Евросоюз и правозащитники осудили казнь. Россия, Индия и Ливия выразили сожаление в этой связи. В субботу в Ираке жертвами взрывов стали более 50 человек. В мадридском аэропорту по меньшей мере 3 человека получили ранения в результате взрыва. О взрыве предупредил по телефону неизвестный, назвавшийся членом организации басков-сепаратистов ЭТА. У берегов Индонезии затонул паром, на борту которого находились сотни людей. Точное число погибших пока неизвестно. В Приморье поиски пропавшего вертолета Ми-2 с воздуха приостановлены с наступлением темноты. Наземное обследование местности продолжается. Парламент Киргизии принял поправки к Конституции, значительно расширяющие полномочия президента. Концерн «Белнефтехим» приостановил контракты с российскими компаниями на поставку нефти в Белоруссию после введения России таможенных пошлин. В Москве пока безрезультатно продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. Союз правых сил намерен 31 декабря повторно подать документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу, сообщает Интерфакс. Ранее избирком Московской области отказался зарегистрировать список СПС, заявив, что партия якобы не предоставила протокол недавнего съезда. В Туркмении завершился 7-дневный траур по президенту Сапурмурату Ниязову.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Итоги года». У микрофона Дмитрий Волчек. Наши гости – почетный президент фонда «Гласность» Сергей Григорьянц, лидер Молодежного левого фронта Илья Пономарев, политолог Владимир Прибыловский и журналист Наталья Геворкян. Снова данные социологического опроса, проведенного ВЦИОМом. 24% опрошенных отмечают, что главным событием в российской политике в 2006 году стала борьба вокруг фигуры преемника Владимира Путина на посту президента. Здесь занятно то, что о самой этой борьбе, конечно, рядовые россияне ничего практически не знают. Так что надежда у нас сейчас на Владимира Прибыловского, который исследует эту тему. Надеюсь, Владимир, вы нас просветите, какие сводки с фронтов.
Я думаю, что обе предполагаемые, наиболее часто называемые кандидатуры, преемники официальные и будущие президенты, как-то Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, на самом деле ничего такого не дождутся. Ни один из них преемником не будет объявлен, и, соответственно, президентом не будет избран. Это фигуры такие для отвода глаз. Я, пожалуй, по-прежнему считаю, что существует все еще вероятность третьего срока президента Путина. Я бы этот вариант со счетов не сбрасывал. Хотя, вот, видимо, лично сам Путин предпочел бы какой-то другой способ остаться у власти, не пост президента. И среди этих вариантов, в том числе почетный пост там, главы русско-белорусского государства, или там, белорусско-российского, собственно говоря, сейчас Лукашенко газом травят, чтобы он согласился быть вице-президентом, а он не хочет. Он хочет, чтобы у этого псевдогосударства было два президента, два сопрезидента. Вот, ну, там, опять-таки, он хочет, чтобы было два центра эмиссии, то есть, чтобы он мог фальшивые русские рубли в Минске выпускать. Ну, вот его сейчас додавливает. Это, ну, батька же человек твердый, могут и не додавить. Им показалось, что они его продавили перед мартовскими выборами, он их обманул просто.
Владимир, а если Медведев и Иванов – это кандидатуры для отвода глаз, как вы говорите, то есть ли какая-то подлинная, тайная кандидатура, ну, или она не определена пока?
Я думаю, что она не определена, но я бы назвал, во-первых, Сергея Чемезова, руководителя Рособоронной экспорта. Это человек, который с Путиным в Дрездене в одном кабинете сидел. Я бы назвал Владимира Якунина, президента российских железных дорог. Он фактически избирательный штаб уже создал, ну, просто ждет отмашки. Ну, есть еще некоторые фигуры. Они вот то возникают, то пропадают. В какой-то момент Миронов, как-то такой управляемый человек, грубо говоря, марионетка, мог быть выдвинут на пост преемника и президента. Сейчас вроде бы этот вариант, так сказать, отошел на задний план и стал маловероятным.
Наталья Геворкян,
Грызлов еще остался.
Ага, Грызлов. Наталья Геворкян, что вы думаете? Ну, тут два тезиса, конечно, очень интересных. Первый о том, что Медведев и Иванов – фигуры для отвода глаз. И второе – вот это толкование сейчас газового конфликта с Белоруссией, о том, что Лукашенко додавливают, чтобы он согласился на пост вице-президента, как сказал Владимир Прибыловский.
Я не вижу возможности для Путина уйти от власти, хотя вполне допускаю, что он бы этого хотел, потому что, ну, в общем, по-моему, хотел бы. Так мне видится. Думаю, что не получится никак, потому что, на мой взгляд, вопрос о следующем сроке и вообще вопрос о сроке – это вопрос бизнеса для российской власти. И в вопросе бизнеса существует, как известно, некоторое количество групп с некоторым количеством интересов. И странным образом балансирующей такой вот этой вертикалью является, собственно, Путин. То есть он обеспечивает баланс интересов и обеспечивает спокойный бизнес для всех заинтересованных групп. И мне кажется, таким образом ни одна из групп, в сущности, включая группу, в которую входит Медведев, не заинтересована в том, чтобы Путин покинул, ну, такой как бы реально управленческий пост. Даже ситуация с Дэн Сяопином, которая обсуждается и, безусловно, спускается сверху Кремлем, как версия дальнейшей жизни Путина над схваткой и над группировками, над всем, и тем не менее с какими-то рычагами власти, реальными, типа газа, нефти, алюминия, титана, золота и так далее, в некотором общем концерне оружия. Мне кажется, что этот вариант невозможный, потому что такая конструкция крайне неустойчива, потому что интересы все равно будут разновекторные, и удержать ситуацию не удастся. Поэтому мне кажется, что Путин не уйдет. Не знаю, каким образом. Белоруссия всегда рассматривалась как такой вариант. Да, возможно, газовая война. Часть этого плана. Потому что, ну, собственно, почему бы не иметь еще и такой план, как Белоруссия не уходит. Знаете, на самом деле никакой проблемы Путину остаться у власти. Для этого даже референдума, как известно, не надо проводить. Потому что там статьи Конституции, которые гарантируют продолжение или там увеличение с двух на трех, или на три, или на четыре срока пребывания президента у власти, решаются парламентом. Эти статьи голосуются парламентом, насколько я знаю. Для этого не нужен референдум.
А мировая реакция? Надо же принимать расчеты.
Вы знаете, это мировая реакция уже плохая. Уже на самом деле, если кто-то работал ровно на то, чтобы мировая реакция была негативная по отношению к Кремлю и Путину, то человек этого добился, или группа лиц, или там конкретные организации. И уже эта реакция чудовищная. Она вообще уже действительно, я не помню, кто из коллег сказал, что место в Олимпийском комитете не светит главы. Не светит. Реально. Я помню, что здесь делалось, когда Путину в Париже, когда Путину вручили тайком, кстати, орден почетного легиона. То есть эта реакция была невероятная. Да? Никуда его сюда не пустят уже. И единственная возможность сохраниться там, это все-таки сохраниться у власти. Потому что там тоже много у всех своих интересов и своих счетов. Поэтому мне кажется, что самая безопасная ситуация, и к этому Путин подведен всем набором событий, включая Кондопогу. Потому что Кондопога тоже в рамках этой политической ситуации, ее развития с учетом 2008 года, да, потому что это было показано реально, что можно сделать. Вот на крохотном примере. Я, кстати, совершенно не согласна с мнением о том, что эта волна национализма, она, да, управляема, но она обуздана, потому что я хочу всем напомнить, может быть, Сережа Григорян меня поймет в этом смысле хорошо, что на уровне бытовом эта агрессия, эта ненависть чудовищная. И я это чувствую в Москве каждый раз, когда приезжаю. Да, можно загнать ДПНИ в стойло, и можно загнать там фашистов в стойло, но совершенно это не значит, что соседи по дому, пассажиров в метро там, и всех можно точно так же загнать в стойло и сказать, подождите, ребят, вам никто не давал приказ там, да, убивать черных условно или там резать вьетнамцев на рынках. Им этого не скажешь. Поэтому эту волну не обуздаешь. В этом смысле Кондопога, я считаю, что это был один из аргументов, это была такая занесенная палка, это послание было тоже конкретно Путину, что уходить не надо. Мне кажется, что просто расклад сил и расклад интересов, и прежде всего бизнес-интересов, потому что я абсолютно убеждена, что эта власть, эта конкретная власть, она про бабки, извините за сленг. Это все про деньги, это бизнес. Этот бизнес нельзя оставить, пока цены такие, пока еще не все поделено, пока еще не все отобрали, пока еще не все вернули там себе. Не государству, да, для прикрытия вот это вот все государственное, замечательно, кстати, Илларионов объяснил, как это самое Роснефть, государственная, да, якобы компания, совершенно на самом деле частная, и эти лозунги. Поэтому мне кажется, что Путина загнали в ситуацию, из которой у него нету выхода. И цель вот набора этих действий только в том, чтобы он остался. И мне кажется, что он останется де юре, а не де-факто, не в варианте Дэн Сяопина.
Ну, напоминает мне очень это все разговоры 99-го года. Вы помните, тоже тогда говорили, что Ельцин никогда не уйдет, что его вынуждают остаться, вынуждает его окружение, вынуждает бизнес, рассматривался тот же самый белорусский вариант. Говорили, что если он уйдет, он тоже останется российским Дэн Сяопином, а Путин будет совершенно номинальной фигурой. И в первые годы правления Путина говорили о том, что все равно семья...
Говорили.
Говорили, конечно.
Я совершенно не помню. То, что Ельцин не уйдет, говорили... Да, при этом совершенно вот людям, которые как бы внимательно наблюдали, было понятно, что он странным образом способен уйти. А Путин вообще, какой Путин? Вы вспомните, когда он появился. Про Путина вообще ничего не говорили. И плюс ко всему я хочу вам напомнить, что вот так напрямую, откровенно и как бы открыто в бизнесе тот Кремль не участвовал. Вот эти вот, есть ли у Ельцина счета, нет ли у Ельцина, это была какая-то вообще такая, ну, может быть, семья, но так откровенно, абсолютно, то есть просто гнобя там конкурентов, да, сажая их в тюрьмы, отбирая у них в открытую, чудовищным образом. Я хочу вам сказать, кстати, вся история с отбором «Юганскнефтегаза» произвела, да, абсолютно фантастическое впечатление. Фантастическое. Это было не просто рэкет, это была кража откровенная, с фальсификациями внутри, с мнимыми группами, непонятными людьми, которые за ней стоят. Так никогда не было. Конечно, семья была заинтересована в бизнесе, в Березовском, в Абрамовиче и так далее, но так, чтобы открыто это все участвовало. Мы точно с вами знаем сегодня, кто каким бизнесом занимается, кто в чем заинтересован. Мы этих людей не видим, мы не знаем, кто такой Сечин, мы не знаем, как он выглядит иногда, Сечин. Но зато мы точно знаем, что Роснефтегаз — это Сечин, правда?
Конечно, да. Одного я не понимаю. Почему не может быть замена, почему не может быть рокировка, почему не может быть, условно говоря, Медведев такой же лояльный, такой же покладистый, такой же учитывающий все эти бизнес-интересы?
Потому что не будет Сечина, и он это прекрасно понимает. А если будет Сечин, то не будет бизнеса «Газпрома», может быть, в таком варианте, в котором был, да, и где представлен Медведев. Потому что поляны осваиваются, эти поляны уже скрещены, они уже приблизились, уже осталось довольно мало, но все-таки на них все еще делаются большие деньги. Как можно удержать, если становится одна группировка, вторая уходит по закону просто жанра?
Илья Пономарев, вы тоже, очевидно, с этим согласны. В первой части нашей программы вы говорили, собственно, о том же, что Путина загоняют в угол. Просто мы не договорили с вами. Согласны ли вы с Натальей Геворкян?
Я согласен, но согласен лишь частично. У каждого из кланов в Кремле есть своя ставка, которую они играют. И в этой ситуации, конечно, ставка на ту или иную фигуру – это более интересная ставка, потому что позволяет этому клану надеяться на приход к власти и доминирование над остальными группировками в будущем. И ставка одной из групп или одной из башен, как это принято говорить, на третий срок – это игра слабая, которая говорит о том, что у людей нету своей кандидатуры, они заранее отказались от возможности победить остальных, и для того, чтобы остаться у власти, они загоняют Путина вот в этот самый угол, разговаривая про третий срок и так далее. Я бы не согласился с Натальей и поддержал бы вашу позицию о том, что когда уходил Ельцин, конечно, были все время разговоры о том, что Путин там это чистой воды марионетка, что никогда он не станет самостоятельной фигурой, потому что он слишком слабый, серый, беспомощный и так далее. Он действительно слабый, серый, беспомощный и так далее, но чем более человек слабый, серый, беспомощный, так, тем более он безжалостный с точки зрения борьбы со своими конкурентами. И Путин,
ну, конечно,
честно...
Помните, вот сейчас я вспоминаю, как говорили, что Татьяна Дьяченко по-прежнему сидит в своем кабинете в Кремле и управляет Путиным. Это говорили в начале 2000 года. Точно такая же была ситуация, да?
Да, Путин честно выполнил свои обязательства в течение первого срока семью не выгонять. В течение первого срока он семью не выгонял. Как только срок подошел к концу, Касьянов был уволен, Волошин ушел как бы сам, но тоже фактически был выдавлен, а несколько других менеджеров семейных перешли на сторону Путина и приняли новую присягу. И на этом вся история семьи была в этом смысле закончена.
Владимир Прибыловский, вы хотели бы добавить?
Я хочу сказать, что Ельцин-то, может быть, и не хотел сам уйти, и разговоры, разумеется, эти были, что он никогда не уйдет. Но как раз в 99-м году там вверху шел разговор, как его заменить, и кроме того был спор. Одна группировка хотела возвести на престол Примакова с последующей заменой его на Лужкова. Все другие группировки этого не хотели. И для них была вот проблема, а как Ельцина отодвинуть в сторону и найти такую пригодную для них кандидатуру, так, чтобы предотвратить приход к власти Примакова. Вот так вот я вижу события 99-го года. Реальный правящий класс, наши олигархи, которые одновременно чиновники и бизнесмены, Ельцина они в 99-м году хотели убрать. Он их совершенно не устраивал. Он их устраивал, ну, единственное, как... Просто многие из них, очень многие из них боялись Примакова, особенно Лужкова. Сейчас же Путин-то как раз наоборот все группировки устраивает. И перед ними сложный выбор. Или вот оставить как-то Путина, это значит законсервировать сегодняшнюю ситуацию, когда баланс сил между группировками, они друг друга не мочат, но, может быть, время от времени подстреливают, как подстрелили банкира Козлова. Но все остается как есть. Или победа какой-нибудь одной группировки с, в общем-то, полным административным, а, следовательно, и экономическим поражением всех остальных. Я думаю, что там группировка «Та башня», которая за третий срок, у нее, может быть, тоже есть кандидат. Ну, вот на фигуре Путина они могут еще раз договориться, как раньше договорились. А если фигура другая, то это значит война. И вот мы, очень, может быть, в следующем году увидим эту войну группировок как раз вот в том виде, как случилось с человеком Чубайса по фамилии Козлов.
Там уже идет жертва, он есть, то есть это убийство, это жертва этой войны, то есть уже кровь льется в прямом смысле слова.
Вы считаете, что убийство Козлова, Илья, это часть борьбы за преемника?
Козлова нет, а Литвиненко и Политковская, безусловно.
Бесспорно. А я как раз считаю, что Козлова.
Ну, это возможно, это возможно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главные события и тенденции 2006 года мы обсуждаем с почетным президентом фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем, лидером «Левого фронта» Ильей Пономаревым, политологом Владимиром Прибыловским и журналистом Натальей Геворкян. Сергей Иванович Григорьянц, ваш взгляд на то, что происходит вокруг фигуры преемника и борьбы за 2008 год?
Я бы сказал, что, во-первых, опыт Ельцина как раз и является для нынешнего руководства отрицательным и поучительным. И уже хотя бы поэтому такой ошибки второй раз они делать не хотят и понимают, насколько опасен любой преемник, как бы безмятежно он сегодня не выглядел и как бы не был похож на теленка. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, что, к сожалению, не рассматривается никем, и тем не менее, мне кажется потенциально возможным появление неодобренной из Кремля фигуры, то есть из этого же круга людей, но тем не менее самостоятельно со своими близкими и мощными группами, стремящегося захватить власть, вопреки мнению тех, кто у власти сейчас, во-первых. И что особенно важно по характеру и того, что уже произошло и происходит в России, и я боюсь в не меньшей степени, я боюсь, что следующий год будет страшнее нынешнего, по самому характеру этих людей, я боюсь, что эта борьба может оказаться чудовищной, для России в общем небывалой, очень ожесточенной, поскольку никаких ограничивающих факторов для них не существует. В связи с этим я хотел бы напомнить, причем это в одинаковой степени может относиться и к третьему сроку президента, и к любому его преемнику при такой схеме, как меняется у таких тонко чувствующих настроение власти комментаторов и общественных деятелей, ну, вот, скажем, как упоминавшийся Проханов и несколько других, возможные перспективы развития будущего нашей страны. Ну, о том, что о Дэн Сяопине вообще забыли уже там 20 лет назад, я и говорить не хочу. После этого все более и более одобрительно говорили о Пиночете, и как-то вскоре, и что вообще, ну что такое, там 3000 убитых, какие пустяки, зато какая польза для страны, и так далее, и так далее. Но уже и Пиночета в связи с его смертью как бы вспоминали все-таки сквозь зубы. Но зато вот смерть Туркменбаши привела просто к всплеску рассказов о том, какой это замечательный лидер, и как народ пусть не замечательно обеспечен, но все-таки все что-то получают, и какой порядок в стране. И вообще, ну вот так вот чувствовалось, что опыт Туркменбаши для России, с точки зрения многих уже людей, по-видимому, и в руководстве, является вполне применимым.
У Сергея Ивановича самый мрачный прогноз на ближайшее время в России.
Ну, вы же помните, Митя, да, как вы меня бронили за то, что я слишком пессимистически смотрю на будущее.
Оказалось, что все еще хуже, естественно. Значит, давайте посмотрим все-таки 2007 год, год еще не президентский, год парламентских выборов. Здесь, кстати, в этом году произошла очень важная вещь в предвыборном законодательстве, ликвидация графы против всех и отмена минимальной явки на выборах в органы власти. Ваша партия КПРФ, Илья, будет участвовать в парламентских выборах, разумеется. Каковы ваши прогнозы?
Мои прогнозы, собственно, вот мы так в разнобой разные события анализируем. Я бы вот вообще вот в рейтинге бы событий в целом поставил бы на второе место формирование «Справедливой России». И это, на мой взгляд, будет играть роль как для экономической политики в стране, и очень будет играть роль для преемника. Потому что я, собственно, прогнозирую, что на этих выборах «Справедливая Россия» наберет минимум 20, а может быть процентов 25 голосов. Вместе с «Единой Россией» они получат на двоих процентов 70-75 в Государственной Думе. И это будет, ну, как бы сенсация этих выборов, то есть прогнозируемая такая, но тем не менее сенсация. И лидер этой партии мгновенно станет кандидатом преемники номер один, потому что понятно, что парламентские выборы – это в некотором смысле праймерис перед выборами президентскими. Единственное, что может, на мой взгляд, остановить этот сценарий, это там сильная слабость аппарата «Справедливой России», которая унаследована в основном от Российской партии жизни, и там очень мало людей, которые просто хоть что-нибудь понимают в публичной политике, за редким исключением. А в остальном, на мой взгляд, этот результат практически гарантирован. Что касается всех остальных партий, и в том числе партий, в которой я состою, в партии КПРФ, то они, на мой взгляд, находятся в таком достаточно унизительном положении быть спойлерами либо для «Единой России», либо для «Справедливой России». Вот сейчас ТКПРФ, на мой взгляд, рассматривается отдельными деятелями в Кремле как спойлер для «Справедливой России». И прохождение вообще в принципе КПРФ в Государственную Думу будет рассматриваться исключительно вот в том плане, вот с Мироновым, если договорились они, то есть то тогда КПРФ опустят ниже 7% барьера. Если не договорятся, ну тогда выше, для того, чтобы вот голоса, которые бы так ушли к Миронову, бы остались бы у Компартии. И то же самое касается и либерального фланга, СПС, Яблока и так далее, которые будут драться с «Единой Россией».
Наталья Геворкян, что вы скажете, как вы прокомментируете тезис Ильи Пономарева о том, что «Справедливая Россия» может в будущем году стать партией власти?
Вы знаете, честное слово я вам даю, что ничего более неинтересного, я прошу прощения, у Ильи и у всех присутствующих, чем любые выборы, вот как вот эти парламентские выборы и так далее. Ну окей, хорошо, поменяется «Единая Россия» на там «Справедливую Россию». Переступим с одной ноги на другую ногу. Это настолько стало неинтересно, потому что там, скажем, вот когда меняются республиканцы на демократов, более-менее понятно, можно представить себе, как будет меняться политика. А от того, что меняется у нас одна партия на другую, я вот, может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Мне кажется, что на политике это никак не отразится, потому что и одна партия искусственно созданная сверху, и вторая партия искусственно созданная сверху. Таким образом, единственное, что важно в России на сегодня, это что будет на том самом верху, который создает там две ноги, три ноги, четыре ноги, договаривается в Кремле там с Явлинским или с Чубайсом или с кем-то. Все остальное не имеет ровным счетом, во всяком случае, на этапе следующего года, никакого значения. Я это буду, естественно, наблюдать, но абсолютно без какого бы то ни было там трепета душевного. Это просто ничего не определит. Это не означает, что страна пойдет, будет развиваться в этом направлении или в том направлении. Это не имеет никакого значения. Страна точно так же будет штамповать, этот парламент будет точно так же штамповать то, что спускается сверху из Кремля, все законы и так далее. Поэтому я не считаю, что это вообще как-то реально интересно для меня, как для наблюдателя.
Тогда совсем другой вопрос, далекий, может быть, от вот этих вот политических событий. Директор по исследованиям ВЦИОМ Владимир Петухов, подводя итоги всех опросов, о которых мы говорили, сказал, что главное, что заметили социологи, это то, что Россия действительно становится массовым потребительским обществом. И, Наталья, тогда спрошу вас о другом. Вы живете во Франции, Россия, у вас есть возможность постоянно сравнивать два типа консюмеристского общества. Два стиля, наверное. Они в сущности одинаковы. Потребительское общество со своими идеалами маскульта, не интересующееся ничем за пределами сферы развлечения и консюмеризма.
Совершенно бессмысленно сравнивать, потому что Франция очень интересуется всем. У Франции сейчас выборы, да, в апреле, и вокруг этого огромный ажиотаж и очень много каких-то проявлений интереса к этому событию. Франция очень, очень политизированная и очень интересуется, у нее важные выборы и так далее.
А что касается России, ну, вы знаете, если я могу судить по собственному сыну, там, которому 25 лет, и который, по-моему, во-первых, то, что он ни одной партии не знает, как она называется, это точно, он просто живет каким-то, да, действительно, в какой-то другой жизни, то же самое происходит с его друзьями. А главное, чтобы не наступали на их возможности, которые там, с которыми они выросли, да, там. Дальше их ничего не волнует. Но, может быть, это тоже какая-то легенда, потому что вот говорят, что ничем не интересуются российские люди, и как-то вот, и это хорошо, говорят, вот как хорошо, и вообще, если никто не будет знать, кто члены правительства, это совсем хорошо. Но все-таки количество разговоров на тему там политики, экономики и того, как устроено общество, оно, тем не менее, по-моему, да, оно как-то не сильно даже и уменьшилось. И даже, вы знаете, я езжу когда в какие-то деревни к друзьям на даче, деревенские люди, которые это обсуждают, вдруг оказывается совершенно, я даже не понимаю, каким образом составляется социологический портрет страны, потому что люди настроены гораздо более критически, чем я. Я все время удивляюсь, откуда вот этот рейтинг запредельный, например, у президента. Я не встречала ни разу людей, которые вот так вот однозначно как бы были за то, что происходит сейчас. Мне кажется, что выгодно создавать образ такой аполитичной страны, потому что аполитичной стране гораздо проще, наверное, втюхать все, что нужно втюхать, извините, опять же, за разговорный стиль. Но я не уверена, что оно вот такое. Молодежь такая, в этом я уверена, к сожалению. А то, что люди более зрелые, иначе устроены, продолжают наблюдать, интересоваться, мне кажется, что это осталось и никуда не делось.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Итоги года». Я благодарю наших гостей, почетного президента фонда «Гласность» Сергея Григорьянца, лидера «Левого фронта» Илью Пономарева, политолога Владимира Прибыловского и журналиста Наталью Геворкян. Вел программу Дмитрий Волчек, продюсер Марина Смирнова. Всего доброго.
Год новый наступил, и кушать стало нечего.
1 января, сразу после полуночи, в «Поверх барьеров» музыканты, артисты, поэты, в разные годы звучавшие в нашей передаче.
Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь парил не вспоминаю тебя.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избирания губернаторов я лично приветствую.
Затопление остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.